Европейская. Вслед за гостиным двором на нечетной стороне Невского возвышается башня городской думы, одна из высотных доминант Невского проспекта. Этот участок всегда был купеческим. Напротив перинной линии гостиного двора в XVIII веке находился гильдийский дом, где располагалось общественное купеческое управление. Здесь же разместилась и городская дума, созданная Екатериной II на европейский лад не только в Петербурге, но и в других российских городах. В 1799-1804 годах на месте прежнего здания гильдийского дома архитектор Джакомо Феррари возводит новое здание, венчаемое многоярусной башней, характерной для европейских ратуш. Со временем творение Феррари стало использоваться в практических целях. В 1835 году на башне, которая уже служила пожарной каланчой, появилась мачтовая конструкция для подъема шаров. Поднятый шар означал пожар, а количество и сочетание шаров указывали часть города, где он произошел. Впоследствии башня стала еще и станцией оптического телеграфа. В 1830-х годах телеграф с помощью оптических сигналов передавал депеши в царское село и Гатчину. В 1839 году заработала 1200-километровая линия до Варшавы. Сигнал через 150 промежуточных станций шел всего 15 минут. Впрочем, уже в 1854 году появился электрический телеграф, и башня продолжала только извещать жителей о пожарах. Напротив башни — гостиница «Европейская», одна из самых фешенебельных в городе. Такой она была всегда. На месте сгоревшей в 1871 году гостиницы «Россия» по проекту архитектора Фонтана все дома по левой стороне Михайловской улицы были перестроены в пышных формах эклектики. Уже в начале 20 века внутри гостиницы появился огромный ресторан, а еще позже архитектор Лидваль надстроил ресторан «Крыша». В фешенебельных номерах Европейской жили Чайковский, Тургенев, Айвазовский, Маяковский, Горький, Герберт Уэллс, Бернард Шоу. В Европейской любили останавливаться и музыканты — Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Дунаевский. Это не случайно. Напротив, на другой стороне Михайловской улицы, большой зал филармонии. Ресторан «Крыша» — традиционное место отдыха музыкантов после концертов. Их труд всегда хорошо оплачивался. Ресторан в советские времена даже окрестили «средним залом филармонии». Название меткое. Геометрически он как раз посередине между большим и малым залами. Реконструированная в начале 90-х годов, Европейская первой из российских вошла в престижный список «Ведущие отели мира». С 1995 года гранд-отелем управляет компания «Кемпински», а список знаменитостей, останавливающихся в Европейской, пополняется ежемесячно. Перейдем по подземному переходу на другую сторону Невского. Открытый в 1963 году, это один из первых переходов в городе. И двинемся дальше по направлению маршрута. По правой стороне нам попадется еще одно культовое здание — Римско-католический собор Святой Екатерины. Это также символ религиозного либерализма. На участке 32-34 уже во времена Анны Иоанновны появился деревянный молитвенный дом для объединившихся в католическую общину итальянцев, французов, поляков. Постройка же собора в камне затянулась. Проект архитектора Трезини, предложенный в 1739 году, не был реализован. В 1762-1782 годах церковь была построена по проекту Вален де ла Мотта, а достраивавший костел Антонио Ринальди несколько упростил проект, отказавшись от башен и сложных скульптурных групп. В результате костел оказался связан с окружавшими дома арками. Это единственное, что осталось от первоначального проекта Трезини. Даже по внешнему виду костела понятно, что строился он разными архитекторами на протяжении практически полувека. Тем не менее, после открытия собор стал центром католической жизни. Освящен костел, как и армянская церковь, был в честь святой Екатерины, что было естественным жестом в сторону правящей в то время русской императрицы. В зале с уникальной акустикой заиграл орган, неотъемлемый атрибут католических служб. Интересно, что, оставаясь католическим, храм переходил из рук в руки от одного ордена к другому. Сначала он управлялся бенедиктинцами. В начале XIX века по протекции Павла I перешел к иезуитам, в то время гонимым в Европе и нашедшим при Екатерине II приют в России. С 1816 года вплоть до конца века хозяевами костела были доминиканцы. Посещали храм знаменитые католики: Адам Мицкевич, Оноре де Бальзак, Теофиль Готье, Александр Дюма, Ференц Лист. Костел стал усыпальницей для людей со сложной и в чем-то похожей судьбой. Последнего польского короля Станислава Августа Понятовского и французского маршала Жана Виктора Моро. Первый был фаворитом Екатерины II, и неудивительно, что на выборах короля, в Польше короля выбирали, он победил. Несколько русских гвардейских полков, стоявших у Варшавы, готовы были скорректировать результаты голосования. На польском престоле Понятовский пробыл 31 год, но на очередном вираже беспокойной польской истории вынужден был отречься и нашел убежище в России. В своем доме на Каменном острове, дарованном Павлом I, Станислав Август писал мемуары и готовил проект возрождения Польши. Серьезные дела не мешали Понятовскому вести расточительный образ жизни, и в 1798 году он умер при весьма странных обстоятельствах. Похожая судьба и у бывшего сподвижника Наполеона, маршала Моро. Единственную битву непобедимый Моро проиграл Суворову. С приходом Бонапарта к власти Моро оказался в опале, был выслан из Франции и обрел новую родину в России. Более того, он стал соперником Наполеона. После смерти Кутузова фактически возглавил русскую армию и нанес бывшему собрату по оружию сокрушительные удары. Но до Парижа так и не дошел. Под Дрезденом Моро был смертельно ранен. Костел святой Екатерины и один из пушкинских адресов. Здесь венчались Жорж Дантес и Екатерина Гончарова, сестра Натальи Гончаровой. Еще один шаг к трагической дуэли был сделан. В 1938 году церковь была закрыта, использовалась под склады, здесь же была дирекция Музея истории религии и атеизма. В 70-х годах 20 века вспомнили об уникальной акустике храма, собирались открыть органный зал филармонии, но пожар 1984 года уничтожил всю внутреннюю отделку. Получив в 1992 году пустынный храм, римско-католическая община начала реставрацию храма. Сейчас он действующий. Перед храмом – одно из традиционных мест тусовки питерских художников и музыкантов. На сленге известно как паперть. Ну а на другой стороне продолжается торговая тема Невского. Сразу за башней городской думы идут серебряные ряды, дом 31. Затем самое узкое здание на Невском, дом купца Парамонова, дом 29. Далее – Милютинские ряды, 27. Серебряные и Милютинские ряды, славившиеся дороговизной товаров, вошли в классику. Вспомним «Мертвые души» – повесть о капитане Копейкине. Пройдет ли мимо милютинских лавок, а там из окна выглядывает в некотором роде семга этакая, вишенки, по 5 рублей штучка. Надо полагать, похожее чувство пролетарской ненависти испытывал и сам Гоголь, будучи небогатым служащим, проходя мимо милютинских рядов.